Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а нахожусь я в теплом штате Флорида, Соединенные Штаты Америки. А где вы находитесь? Некоторых из вас я уже знаю и знаю ваши locations, а некоторых я не знаю, поэтому если хотите, напишите, а не хотите, не пишите. У нас прямой эфир сегодня, стримец молодец, поэтому давайте общаться, сделаем этот часик интерактивный. Мы тут скомбинируем какие-то темочки, которые я приготовил, плюс какие-то темочки, вопросики, комментарии, которые вы оставите, и так и часик пробежит. Уже останется всего 23 часа. Ждать до чего? До следующего выпуска моего подкаста. Вот люди стали приходить, и я немедленно им должен ответить на их приветствие. Елена, доброе утро. РКДК, good morning. Леся, витаю Якова, витаю Леся. Волха, хайян. Пишет, привет вам из Бельгии, пришла вас послушать. А откуда вы пришли? Сейчас вы находитесь в Бельгии, а пришли откуда? Откуда вы родом? Как вы в Бельгии оказались? Вы шли, и вот Бельгия, там знак стоит Бельгия. Так было дело или нет? Мирослав пишет, привет из Северной Англии. Привет, Северная Англия. А как там Южная Англия? Лондон, это ведь Южная Англия. А где начинается Северная? Где кончается Южная и начинается Северная Англия? Знаете ли вы, Мирослав? Дмитрий Кондратов. Доброе утро, Яков. NYC, Нью-Йорк Сити. Привет, земляк. Земеля. Алексей пишет. Здравствуйте, Яков. Спасибо вам за жизненную мудрость, которую вы несете нам. Алексей, Польша. Смотрите, я несу мудрость, говорит Алексей. Причем я несу ее по разным странам мира. Я ее так разбрызгиваю, так спринкл. Польша, хочешь мудрость? На. Бельгия? На. North England? На. Как я? Шучу, конечно, я очень рад, что вы все пришли. Про мудрость, конечно, вы, может, меня перехваливаете, но говорю то, что думаю. Если вы считаете, что это хорошо, спасибо. Витаю з... И флаг Англии, я не понимаю, что это такое? С чем вы меня витаете? Мирослав пишет, Северная Англия, земля Northumberland. Не говорите загадками, Мирослав, говорите конкретно. Покажите пальцем, скажите, где, какая граница, какой город находится еще в Южной Англии, а уже потом, если хоть шаг наверх по карте, уже будет северно. Мирослав пишет, пришли из Украины, из Мариуполя, повезло вылететь за день до начала войны. Это у вас случайно получилось или как? Просто реально повезло? Повезло, как в том анекдоте. Ольга пишет, я пришла в Бельгию уже 25 лет назад из тьму таракани российской. Тьму таракань. Это то же самое, что Мухосранск или это другой город? Скажите, пожалуйста. Давайте начнем потихеньку, полегеньку. Начнем с вопросиков ваших, что ли? Которые вы оставляли вчера. Васятка писал. Вот почти 3 месяца Трампа. Имеется в виду правление Трампа. Как вам результат? Что понравилось больше всего? Какое его достижение за 3 месяца считаете наиважнейшим? Насколько стало лучше и в чем? Про стало лучше ни насколько. То есть как было, так и осталось. Если честно, на меня и Байден особо не влиял. Ну, то есть он мне не нравился, активно не нравился. Но ни Байден, ни Трамп не влияют на мою жизнь, на мои ежедневные какие-то рутины, процедуры и так далее. Никак. То есть не стало ни хуже, ни лучше при Трампе. Какие его достижения, что мне понравилось больше всего? Мне нравится то, что происходит с этим отделом, который называется «Дочь», который возглавляет Маск, Илон Маск. То есть мне нравится оптимизация правительства, которой они занимаются. Мы сегодня будем, такой у меня будет большой кусочек про Илона Маска. И это хорошо. То есть где-то кажется, что сильно быстро ломается, а ломать не строить, но в целом это хорошо. Если получится у Илона Маска то, что он запланировал, а к этому, в принципе, идет, то он сэкономит 1 триллион долларов дефицита бюджета штата. Это настолько огромное достижение, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это реально, то есть такого масштаба достижений не было давным-давно. В этом плане администрация Трампа – это прямо орден, может себе повесить на грудь. Ну, они, конечно, не будут вешать орден на грудь, но вы понимаете, о чем я говорю. Это суперское достижение, если оно произойдет. Что еще? Минусами, я считаю, то, что Трамп делает с тарифами. Тарифы, то есть пошлины. Это минус. Это, возможно, на меня как-то повлияет. Не сильно, но как-то где-то будет чего-то дороже цена. Но, как говорится, из бизнеса мы не выйдем. Никаких крупных покупок я не собираюсь делать. А на мелочь там, яиц пойти купить или чеснока. У меня деньги есть. Trust me on that. Кстати, о яйцах. Я тут специально поинтересовался, потому что очень часто у меня здесь на этом канале люди мне пишут: вот смотри, твой Трамп обещал расцвет страны, а яйца дорожают. Мол, типа Трамп виноват, что яйца дорожают. Мне, кажется, стало обидно за Трампа. Кто его еще защитит, как не я? Я пошел на AI-шный чатик, который называется Грок. Я им все чаще и чаще пользуюсь. Мне он нравится. Ну, это типа конкурент чат-GPT. Но это маска. Продукт. Кстати, о маске. Это масковский продукт. Ну, давайте чуть-чуть позже об этом. Я пришел узнать, как вообще цены менялись за последние 10 лет. Он мне выдал много всего, но я вам, допустим, покажу вот этот кусок. Примерно динамика цен в долларах за дюжину яиц. Яец. 2015 год. Давненько. Это еще до Трампа. 2,5-3 доллара. Потом вступает Трамп. Мы будем смотреть на яйца, как будто бы их несет президент в Соединенных Штатах Америки. Так вот, несушка Трамп несла яйца 16-й, 17-й, 18-й, 19-й год, и они были дешевле, чем у несушки Обамы. То есть, как Обама ушел, сразу яйца подешевели. Потом приходит Байден, и вот мы смотрим, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й год. Яйца подорожали. То есть, несушка, как правильно, несушка или несучка? Несучка на украинский мове, так? Несучка? Чини. Несушка Байден несла яйца намного более дорогие. И обратите внимание, с 21 по 24 год яйца подорожали в два раза при Байдене. Не при Трампе, а при Байдене. А вот на март 25 года яйца подорожали тоже, но слегка. Опять же, это птичий грипп, хотя он и в 15 году был птичий грипп. В общем, то есть пока терпимо. Поэтому вы мне не говорите, что Трамп несет дорогие яйца. Байден нес дорогие яйца. Кстати, на эту тему, когда-то был анекдот, по-моему. Разговаривают две курицы. Одна говорит: ты какие яйца несешь? Она говорит: ну вот такие. А говорит: а почем продаются они на базаре? По 80 копеек за десяток. Это анекдот еще старый. А ты какие яйца несешь? Я несу вот такие. Ну и почем они продаются? Они продаются по рублю за десяток. А первый говорит: так что? За 20 копеек я себе задницу рвать буду? Чего я его вспомнил, этот анекдот, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, вы поняли, на что я намекал. Какие еще хорошие вещи сделал Трамп или делает Трамп? Борьба с этим diversity, equity, inclusion. борьба с этим идиотизмом, что всех надо уравнять. Причем он активно и целенаправленно борется с этим. Дальше. Мне, как человеку, у которого в пятой графе написано «да», очень важно, как он борется с антисемитизмом. Я понимаю, что, может быть, это не всем важно, но это настолько мощно идет у нас в стране. И вот я вам скажу сейчас, из последнего. Вы помните вот эти вот палестинские, прохамасовские, я их называю, протесты в крупных университетах, Колумбийский университет и так далее. Трамп это разгоняет. Они пытались, ректоры этих университетов, центральных университетов, Ivy League, пытались это дело спустить на тормозах, не получилось. Какое-то количество ректоров пошло в отставку, в частности, ректор Колумбийского университета пошла в отставку в прошлом году. Когда она пошла в отставку? В этом году. Конечно, в этом, при Трампе же. Потом на место ее поставили исполняющего обязанности ректора. Вчера уже эта ректор ушла в отставку. Потому как ректором Колумбийского университета никто не хочет быть, когда идут такие наезды. Причем наезды справедливы. Наезды справедливы почему? Он сказал, Трамп, сначала, что 400 миллионов долларов грантами, которые получал Колумбийский университет в Нью-Йорке, больше не будут получать, пока они не начнут реально бороться с антисемитизмом в университете. Они пытались дергаться, но Трамп давит. А вообще, на самом деле, вот этот Department of Education, Министерство образования, которое скоро закроется вообще, федеральное, будет только этим решать штаты, этим будут заниматься. Да, так вот, у них там есть офис, Office for Civil Rights, офис по гражданским правам в Министерстве образования. Он отправил этот офис письма 60 университетам. 60 университетам. По поводу расследования по антисемитской дискриминации и насилию. Ну, можно сказать, насилию, да. Итак, отправили в 60 институтов. Ну, имеется в виду высшего образования. И сказали, что потенциально они тоже пролетят, если они не будут выполнять свои obligations, свои обязательства по так называемому шестому Title VI, шестому пункту акта по гражданским правам, чтобы защищать еврейских студентов на кампусе, включая то, что давать им беспрепятственный доступ к кампусам, к facilities и к любым другим возможностям по образованию. И вот эти вот все университеты сейчас под расследованием. Ну, не мне вам рассказывать. Вы, конечно же, знаете, что такое Title VI, вот этого акта о гражданских правах, который был принят в 1964 году. Ну, если кто-то вдруг не знает, я вам прочту, что там говорится. Ни один человек в Соединенных Штатах не может быть исключен из участия или ему не могут быть отказаны бенефиты или любая дискриминация на основе расы, цвета или национальности. То есть и это запрещено в рамках тех организаций, которые получают федеральные пожертвования. То есть, если у тебя своя пиццерия, и ты не хочешь ты заставляешь черных ждать в очереди дольше, чем других, то that's okay. И то на грани. Но нет акта на это. У тебя частная пиццерия. Но если у тебя есть организация, нон-профит или университет, например, который получает гранты от федералов, вот тогда Title VI работает. Ты не имеешь права никого ущемлять. Потому как у нас такое государство, которое говорит, что у всех права одинаковы. И вот они разослали письма, вот посмотрите, списочек. 60 списков, 60 университетов, которые получают гранты. И гранты могут быть, могут накрыться медным тазиком, как у нас говорили в молодости. Как они этот список составили, я не знаю. На основании чего, я не знаю. Может быть, поступали жалобы из этих университетов от, скажем, еврейских студентов. В общем-то, не обязательно еврейские, может, и цветные студенты какие-то. С другой стороны, существуют специальные еврейские организации, которые отслеживают и ведут учет, статистику любых антисемитских проявлений в Штатах. Они, наверное, подкинули свои списочки с указанием факты, даты и так далее. И Трамп delivers. Трамп чисто конкретно лишает их денег. Либо ведите себя как люди, либо теряете деньги. Потому что просто говорить, антисемитизм – это плохо, расизм – это плохо. Это каждый говорит. Это говорят просто все. Но никто конкретно не делает. А вот ударить рублем, или я бы даже сказал долларом, Трамп делает. He delivers. Вот это поэтому кто-то мне писал в комментарии, ты пишешь, что он delivers, он выполняет. Он выполняет. Он не просто говорит, а выполняет. Конечно, вещи, связанные с иностранной политикой, там оставляют желать лучшего, успехи Трампа. He doesn't deliver there. Там он не deliver. Я, конечно, естественно, я говорю об обещании за 24 часа закончить войну. Это, конечно, позор. Теперь позор. Эти наезды на Гренландию или на то, что Канада должна стать 51-м штатом, или отдайте нам Панамский канал, пока я не вижу, меня это все не впечатляет. Хотя, если отвечать на вопрос, как на тебе это отразилось, никак. Вариант, что к нам присоединится Гренландия, мне от этого ни холодно, ни горячо. Не хотелось бы, конечно, чтобы присоединилась Канада, потому как эти социалисты пусть сидят там, у себя. Сидите, где вы сидите. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Мирослав пишет, Яков, с радостью, Ньюкасл. Это так, наверное, ваш город называется. Понял, Ньюкасл. Или город на границе Северной и Южной Англии. Теперь мы запомнили это. Антон пишет, Яков, что вы думаете про ситуацию с переговорами про мир? Я же вчера об этом говорил. Послушайте вчерашний подкаст, который называется «Что зашло в тупик». Я приводил аналогию из программирования, когда использовались логический оператор AND. Когда есть три участника переговоров на сейчас. Ну, можно сказать, 3,5, потому как Европа тоже ставит палки в колеса. Если никто из участников переговоров не заинтересован в мире, то мира не будет. Зашло в тупик. Выхода из тупика я пока не вижу. Не вижу. Никто не хочет этого мира. Ну, естественно, Зеленский откажется от кабального, совершенно кабального договора по ископаемым и другим ресурсам инфраструктурным. Надо быть просто ненормальным, чтобы это подписать. То есть фактически сделать Украину колонией Штатов. То есть там все, стоп. Full stop. Дальше. Россия не хочет мира, потому что если вчера я говорил только об одной причине, потому что она, во-первых, она наступает, у них перестроена промышленность на военной области, у них есть успехи, они могут продолжать воевать. Им непонятно, зачем им надо останавливаться. Трамп с этим договором, он, может быть, и хотел мира, но договор, который они выкатили, это no-no, big no-no. Трамп хочет снимать санкции с России, а вот этот неактивный участник переговоров Европа хочет, наоборот, усилить санкции на Россию. То есть вставляет палки в колеса в мировой процесс. Поэтому трудно понять, как это вообще может произойти, почему он должен произойти, что должно измениться, чтобы было подписано соглашение о перемирии. Пока не вижу. Более того, я сегодня вам прочту одну статью, которая смотрит на это с экономической точки зрения. И из этой статьи следует, что России вообще невыгодно. Забудьте о политике. Набиуллиной, которая у них там министр финансов, или как она называется, вообще невыгодно, чтобы Россия прекращала войну. Чисто экономически. Forget about politics. Никакие имперские дела. Нет, забудьте об этом. Экономически очень невыгодно России сегодня заключать прекращение огня или перемирие. Ну, я вам чуть попозже почитаю эту статью сегодня. Так, Мирослав пишет, что он попал в Англию случайно, реально повезло. О начале войны я узнал уже в Польше утром рано. Более того, все международные авиарейсы Киев-Лондон были отменены несколькими авиакомпаниями. То есть вы с последней лошадью выехали из Украины. Да. Дзюстарс, витаю. Вас годинник перевели. А, поздравляю. Часы перевели. Сергей пишет, хау, Подмосковье. Здравствуйте, Сергей. Энди пишет, Яков, привет. Тьму тараканит в Краснодарском крае. Во время Древней России это означало очень далеко, но неплохо. Мухосранск – это близко и очень плохо. Я не думаю, почему мне кажется, что Мухосранск – это скорее украинский термин, а тьму таракань – это российский. И опять анекдот вспоминается на эту тему. Абрам и Хаим встречаются в Бердичеве. Это было много лет назад. И Абрам говорит, а посмотри, какие колготки я купил своей жене. Хаим смотрит, вау, какие красивые колготки. И где же ты их купил? Так, говорит, я ездил во Францию, в Париж, и купил там эти колготки. А далеко Франция от Бердичева? Да, 2000 километров. Странно, в такой глуши такая вещь. Так что и Мухосранск – это тоже центр мира, я думаю. Ну, так же, как и Нью, Васюки. РКДК пишет, Маск вроде бы уволился из Дочь, не далее, как вчера. Первый раз слышу, ему изначально полагалось 130 дней быть на этой должности. 130 дней еще не прошло. Владимир, витаю. Мирослав пишет, друзья, разве все дело в яйцах? Все дело в яйцах. В Англии тоже все дорожает, пишет Мирослав, но это же не мешает жить и ходить на концерты, как и в театр. Конечно, не мешает. Несучка, якщо не фарбована. Что это значит? Цена чеснока в Коска 6,59 за 2-фунтовую упаковку. То есть 3,2 за 1 фунт. Это дорого, дешево по-вашему? Это дешево, но надо ехать в Коска. А когда заезжаешь в Коска, это огромный склад, магазин, тирамагазин, то ты уже... Ты же не просто за яйцами уже туда заедешь. Ты потратишь там $300, не меньше оставишь. Ничего себе, за яйцами сходил один. Кто-то ходит в Костко за яйцами. Ну, конечно, если ты за другими идешь, а заодно купил не яйца, а чеснок, извините. Дмитрий пишет, здравствуйте, когда ждать открытые клубы английского? Это не клубы, это такой курсик небольшой. Я вам, кстати, говорил уже вчера, ну, еще раз напомню. 5 апреля. Первое занятие. Зайдите на этот сайт ютубовский, и там нажмите на кнопочку «More». И тут написан зумовские реквизиты, как подключиться. На зуме подключиться. А потом, возможно, здесь будут выкладываться видео этих уроков. То есть специальной записи нет. Это у меня такой новый эксперимент, такая новая мулька. Ссылочка на этот сайт, который вы видите сейчас, будет в описании к этому видео. Ко вчерашнему видео она уже есть. Поэтому тут все довольно просто. Вера, привет. Галина пишет, что хорошего в оптимизации, если ей занимается человек извне без знания вопроса? Как Маск может знать, должность нужна, не нужна? Я вам тоже надеюсь сегодня показать кусочек из интервью. Там целая команда, это не Маск один. У него команда различных специалистов по различным областям. Я вам скажу более того. Если бы дать более-менее образованному человеку доступ к документации любой компании, то, задавая правильные вопросы, многие люди смогли бы найти пробелы, недостатки и так далее. Я вам больше скажу. Многие организации, а в данном случае мы говорим о федералах, и сами знают о неэффективности своей. Там и здесь, и тут. Но у них никогда руки не доходят, они занимаются бытовыми какими-то повседневными вопросами, и до этого руки не доходят. Поэтому я верю, абсолютно верю, что там все будет нормально в плане находок. Ян пишет: привет всем. Так, Галина, а как насчет постыдного договора с Украиной? Я же сказал, что это ужасный договор для Украины, это кабальный договор Украины, это колонизаторский договор для Украины. Поэтому, что касается зарубежной политики и достижений Трампа, я уже сказал, что я не одобряю. Так, Максим пишет. Слово про мухосранство и таракань. Есть еще белорусский вариант — Крыжополь. О, точно. Есть такой город Крыжополь. Крыжополь. Видите, как наш словарный запас уже увеличился. А если бы еще с математикой стало получше, я хочу вам показать это. Меня уже достали вот эти фейсбуковские задачки. Я, кстати, вам сейчас покажу эту задачку на арифметику. И я хочу, что если вы можете прямо посмотреть на эту задачку и тут же, моментально дать решение, ответ, прямо в чатике напишите ответ на это уравнение, на эту формулу, я бы очень был признателен. Просто надо написать будет одно число. Это такие задачки пишут только для гениев. Они пишут, что вот те задачи, ее могут только гений ее может решить. У меня слезы катятся. И невольные слезы катятся над увядшим кустом хризантем. Помните? Когда мне хочется плакать, потому что человечество катится в бездну, если эта штучка считается только для гениев. Пожалуйста, посмотрите внимательно. На это надо примерно 10 секунд, чтобы получить ответ. Прошу вас посмотреть на это уравнение. 3 умножить на 3, минус 3 делить на 3, плюс 3. Сколько будет? Пишем, пишем, пишем. Жду ответа, как соловей лето. Есть ли у нас гений, интересно, в нашем чатике? Жду ответа, как соловей лето. Гениев пока не наблюдается. Ну, you can do it, you can do it. Вы можете это сделать. You can do it. Неужели никто не может написать ответ? Man, или это задержка такая у нас идет с чатом? Ответ 5, сказал Энди. Хорошая версия. Кто еще? Я вам скажу правильный ответ чуть позже. Ян сказал 5, хорошая версия. Елена сказала 11, хорошая версия. Энди изменил свое мнение с 5 до 11. Энди, надо определиться, 5 или 11. Мэри пишет 11. РКДК. Непонятно. Владимир пишет 5. Макс Юэй пишет 11. РКДК 11. Джустар пишет 3. Интересный вариант. Владимир пишет 12. Итак, мы имеем 5. 3, 5, 11, 12. Anyone else? Anyone else? Еще, может быть, есть версия. Еще есть много разных цифр. Ну ладно, не буду вас мучить. Не буду вас мучить. Есть все-таки среди наших слушателей гений. Я сейчас вам назову гениев. Гениями являются Елена, исправившийся Энди, Мэри, Макс Юэй, РКДК. Они написали 11. Но Владимир сказал 12, а потом говорит, ой, 5. Нет, Владимир, не 5, а 11. Почему же 11, скажете вы? Потому что есть просто порядок вычислений. Умножение и деление выполняется раньше, чем от вычитания и сложения. 3 умножить на 3 будет 9. После этого будет вычисляться 3, деленное на 3, вот этот кусочек, будет 1. А потом уже минусы и плюсы. 9 минус 1 будет 8, и плюс 3 будет 11. То есть я хочу поздравить всех наших и официально объявить вас гениями. Потому что в 2025 году, чтобы стать гением, не надо придумывать атомную бомбу. Надо просто знать, как решить уравнение, которое давали в нашу бытность в Советском Союзе в третьем классе Чукотской школы. А теперь это называется гением. Гением. All right, гением-то гением. Ну, давайте немножко поговорим про Илона Маска. Какие-то новости, а то мы давно о нем не говорили. Илон Маск слил две компании. Слил две компании. Я вам сейчас покажу. У него есть, как вы знаете, компания X, бывший Twitter, и у него есть стартап, который называется XAI. И вот он взял и слил их. Фактически это merger. Слились две компании. Итак, Масков есть стартап, который называется XAI. Что-то я тут делаю не то. Acquired, то есть приобрел его же социальную платформу по, как это называется, соцсеть X, которая раньше была известна как Twitter. XAI приобрел X в транзакции только акциями, то есть денег не было там. Никто не платил реальные деньги. Сколько-то акций было в одной компании, сколько-то акций было в другой компании. Обе компании частные, они не public. Это не те акции, которые можно купить на рынке. И что получается? На сегодня компания, стартап Маска, который называется XAI, оценивается в 80 миллиардов долларов. А компания X оценивается в 33 миллиарда долларов. 45, которые вроде бы они стоят, но 12 миллиардов долларов. Короче, 80 и 33. Маск ее покупал за 44, потом она упала резко вниз. Вроде бы она поднялась как-то снова. Но что он делает? Он, во-первых, сказал, что эти две компании, они intertwined, они переплетены. И сегодня мы делаем официально новый шаг для того, чтобы скомбинировать данные, модели, вычисления, дистрибуцию и талант. То есть талант имеется в виду люди, которые работают у них в компании. То есть что получается? Ну, во-первых, он сделал эту фишку для того, чтобы pleased, для того, чтобы please, для того, чтобы, или appease, сделать хорошо инвесторам, которые вложились в эти компании. Это не публичная компания. То есть много разных людей отслюнявили хорошие деньги и в эту XAI, и в X, которые одалживали Трампу деньги на покупку. А X теряла деньги, соответственно, инвесторы были недовольны. Теперь что получается? X сливается с мощнейшей компанией XAI. Вот, кстати, Grok – это один из продуктов, вот этот чат, которым я только что пользовался. Причем продукт хороший. Они сливаются вместе. Во-первых, общая стоимость, получается, этого продукта 80 плюс 33. Я не буду спрашивать, я уже знаю, у нас гении есть. Получается 113 миллиардов долларов. То есть инвесторы уже не в пролете. У инвесторов bright future, яркое будущее. И они уже не попали, как они думали, с деньгами, когда одалживали на Twitter. А теперь они уже владеют акциями общей компании XAI, которая и Twitter, и искусственный интеллект. Красиво? Красиво. Я бы до этого не додумался, а Маск додумался. Понимаете, какая тема? Да. Теперь, какой еще side effect, побочный эффект, хороший от этой сделки? Все вот эти искусственного интеллекта штучки, они должны обучаться на каких-то моделях данных. Теперь, у Твиттера, он же X, по-моему, 600 миллионов пользователей. Плюс они убрали всю цензуру оттуда. Теперь это одна и та же компания. Теперь, скажем, если им надо тренировать тот же Grok, то у них готова база данных всех твитов, которые там есть. От 600 миллионов долларов, людей, юзеров. Понимаете? То есть Grok как продукт будет расти, потому что у него будет, мне кажется, более надежная информация. без всяких уклонов туда-сюда. В общем, круто. Не кажется ли вам, что это круто? Мне кажется, что это круто. Так, давайте я остановлюсь на секунду, поздороваюсь с людьми, а потом опять вернемся к Трампу. К какому Трампу? К Маску. Светлана, здравствуйте. Эх, не успела я на урок математики. Да, Светлана, вы опоздали на урок математики. Сейчас вы, конечно, скажете, вы знали правильный ответ, но окей, я вам поверю. Насколько я помню, вы тоже учительница. Итак, РКДК пишет, Трамп просто хочет серьезно поссориться и слить Украину окончательно, поэтому и выдвигает непрерывные условия договора по ресурсам. Да, я думаю, на это похоже. Я вам вчера говорил об этом термине, или позавчера тоже, ресивершип, то есть под контролем, когда управление компанией, у которой плохие дела, даются другой компании. Это называется ресивершип. То есть это предлагал Путин, что неплохо было бы назначить какую-то группу людей под эгидой ООН и США, чтобы они там керовали. Получается, что этот абсолютно кабальный проект, который предлагает Трамп, тоже в эту же самую тему, чтобы США керовали. То есть, получается, Трамп и Путин примерно предлагают одно и то же. Да, слив, чистый слив. Хотя, с другой стороны, Трампу хочется, чтобы была подписана сделка, ибо он хочет быть миротворцем. Так, теперь идем дальше по Маску, по Илону Маску. Во-первых, каждый из вас может пойти на этот сайт, он открыт, который называется dodge.gov, G-O-V, от government. Они там, ну не в реальном времени, но довольно регулярно обновляют данные по тому, что они сэкономят. Уже на сегодня, видите слева цифра, они сэкономили, масковская команда сэкономила $130 миллиардов. То есть задача задача триллион. $1 триллион экономить. Это будет гениально. Это будет более гениально, чем знать ответ на ту задачку, которую я вам дал. То есть 130, осталось 870. Осталось 870 и триллион у нас в кармане экономии. Но уже сейчас на налогоплательщика уже сэкономлено $807 per person. Так, теперь, где это было дело? Здесь это было дело, вот. Я сейчас поставлю кусочек интервью, которое было дано Fox News. Он привел команду. Вот видите, вот справа сидит, вот посередке сидит Маск, а эти все мужчинки, это все люди, которые работают в этой команде Dodge, которых он нашел, собрал и так далее, которые работают бесплатно или там за доллар в месяц. Они уже как бы, они хорошо учились, они уже обеспеченные люди, но они еще и умные люди по разным темам. И там даже есть программисты молодые. И вот я хочу, чтобы вы послушали немножко, просто эту речь послушайте, а я специально включил автоматический перевод на русский язык. Хотите, можете читать субтитры. Ну, послушаем минуты 2-3.
Our goal is to reduce the deficit by $1 trillion. From a nominal deficit of $2 trillion to try to cut the deficit in half to $1 trillion. Or looked at it in total federal spending to drop the federal spending from $7 trillion to $6 trillion. We want to reduce the spending by eliminating waste and fraud, reduce the spending by 15%.
То есть на сегодня бюджет правительства 7 миллиардов, нет, триллионов, извините, 7 триллионов в год. Каждый раз мы все время видим, и вот опять правительство на грани закрытия, потому что не разрешают напечатать еще больше долларов, чтобы увеличить долг. Или надо урезать программы и так далее. Посмотрите, если он снимет в этом 7-миллиардном бюджете, если он найдет 1 миллиард вейста, мусора, который не надо тратить, то это на 15% уменьшается дефицит. Это огромная сумма.
Which seems really quite achievable. The government is not if not efficient. And there's a lot of waste and fraud, so we feel confident that...
Правительство неэффективно. Это он пытается быть очень мягким и дипломатичным. Потому что те, кто работали здесь, в Америке, в частных компаниях, а потом работали в государственных компаниях, особенно те, которые работают консультантами, они могут быть в проекте в частной компании, могут быть в проекте в государственной компании. Люди видят. Это очевидно, насколько неэффективно работают те, которые федералы. В надежде, что у них будет все это вечно, они могут сидеть на своих местах, особо им учиться не надо, бенефиты хорошие и так далее. То есть Waze, я уверен, что там этого лишнего жира, который можно выбросить, море, море.
A 15% reduction can be done without affecting any of the critical government services.
То есть можно снять 15% без того, чтобы пострадали основные правительственные
сервисы.
You found out in this process?
The sheer amount of waste and fraud in the government. It is astonishing. It's mind-blowing. We routinely encounter wastes of $1 billion or more, casually. For example, like the simple survey that was literally a 10-question survey that you could do with SurveyMonkey, cost you about $10,000, the government was being charged almost $1 billion for that.
Тут он называет цифру, уже ее оспаривают в прессе у нас. Тут он сказал, что обыкновенная голосовалка или опросник, который заказало правительство где-то, которое может стоить 10 тысяч долларов, чтобы его провести, чуть-чуть ли не под миллиард долларов заплатило за вот это исследование правительства. Ну вот, чего-то тут прервалось у них там. Потом, пока у нас оно пытается восстановиться.
So in that
сейчас.
Servants.
Да,
online survey.
Одну секунду.
In the country.
После того, как Маск рассказал свою историю, слово передавалось всем этим людям из этой команды. Но еще раз, то, что он сказал вместо 10 тысяч около миллиарда, люди говорят, что он неправду сказал, что это ошибка. Ну, слушаем дальше. Он начинает передавать слово другим людям.
So when we do make mistakes, we correct them quickly, and we move on.
Some people say this shouldn't take a rocket scientist. Steve Davis, you are a rocket scientist.
Used to be.
Yeah, I know. And now essentially you're the chief operating officer of Doge, day-to-day operations. Fair to say?
Part of the Doge team.
So how did you end up here? What's the biggest challenge you see?
The reason I'm here, which is probably for many, is that I think the goal is incredibly inspiring. I think most of the taxpayers in the country would agree that in order to have the country going bankrupt would be a very bad thing, and therefore the country going not bankrupt is a good thing, that all of us are willing to kind of put our lives on hold in order to do. I think the thing that's special right now is we actually believe there's a chance to succeed. That there's an administration that's supportive and a great cabinet and just a great group that will actually make success a possible outcome. And I think that's, given the inspiring mission and given the non-zero chance of success, it was worth doing.
Я не буду вас мучить этими видео, но выступали вот эти все члены этой команды, которые там сидели. Каждый отвечает за какие-то разные вещи, и очень все позитивно настроены, и я им верю. Я верю в то, что эта команда может найти действительно излишки и сделать нашу жизнь более экономной и федеральные траты. Потому что многие из вас, которые находятся в других странах, вы думаете, что Соединенные Штаты Америки – это какая-то кэш-кау. Кэш-кау – это корова дойная, которая дает деньги, доллары, наличные. Вы не думаете о том, что существует народ американский, который имеет определенное количество денег в правительстве, а когда правительству надо больше, они одалживают. И поэтому, и когда вы требуете больше денег, это значит, что мы, имея дефицит бюджета правительства, мы, имея долги больше 35 триллионов долларов, долг нашей страны, а вы говорите, I don't give a fuck. Вы одолжите тому кого-то, а нам дайте. А мы живем здесь. И просто, чтобы нам одолжить у кого-то и вам дать, на нас это влияет больше, чем цена на яйца. Понимаете? Поэтому, когда вы, находясь в других странах, смотрите только за тем, что Трамп вам дал или не дал, то мы смотрим по-другому. Мы смотрим, что он сделал внутри страны. Какие действия делают эту страну более эффективной, оптимальной и менее дорогой для жизни. Понимаете, почему между нами, между мной и вами такой диссонанс иногда бывает часто? А Трампу я, вернее, Маску, я верю в то, что он эту миссию выполнит. Он эту миссию выполнит. Давайте, у нас осталось 15 минут, поэтому я хочу вам все-таки прочесть эту статью. Where is it? А вот. Wall Street Journal. Wall Street Journal, который написал статью, которая называется... Называется она вот как. Для России, для российской экономики мир – это угроза. Еще раз. То есть, если заключить мир с Украиной, это плохо для российской экономики. Теперь давайте читать эту статью. Подзаголовок, что экономический рост России зависит от войны в Украине, поэтому мирное соглашение представляет для Кремля экономический риск. Экономический риск. Ну, тут есть там всякие фоточки, скажем, вот фото с завода какого-то, где была сделана С-400 система. Ну, там есть другие фоточки. Но смысл в том, что промышленность России уже перестроена на военный лад. И не только это связано с промышленностью, но и с другими вещами. И если это прекратить, в России будет хуже экономически. Итак, читаем. Вопреки всему, То есть думали, что Россия, российская экономика рухнет, но вопреки всему, российская экономика выдержала войну. Следующая экономическая буря на горизонте – это мир. На протяжении всего конфликта в Украине огромные государственные расходы на армию поддерживали производство России и смягчали влияние западных санкций. Заводы по производству оружия наращивали обороты, а предприятия от брендов одежды и до пекарен переоборудовались для производства балаклав и беспилотников. Трансформация сделала экономику России зависимой от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Отлучение ее от этой военной пищи в мирном соглашении, продвигаемом президентом Трампом, является экономическим риском для Кремля. Имеется в виду для России. Экономисты говорят, что отход от военных позиций поставит экономику России в опасное положение. Истощенная 3 годами конфликта, она борется с упрямой инфляцией, нехваткой рабочей силы и немногими путями к росту помимо войны. Если будет достигнуто соглашение о мире, любое последующее сокращение военных расходов в России, скорее всего, оставит кратер в финансах Кремля, который будет трудно заполнить. По оценкам Хели Симолы, старшего экономиста Института развивающихся экономик Банка Финляндии, по меньшей мере 40% ее экономического роста в прошлом году, имеется в виду России, было напрямую обусловлено производством, связанным с войной, не считая побочных эффектов возросшего потребления, вызванного более высокими зарплатами и выплатами, связанными с войной. Кроме того, выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, увеличили благосостояние некоторых беднейших районов страны. Прекращение этого стимулирования подорвет внутреннее потребление, говорят экономисты. Ну, естественно, какой-нибудь Башкирии, кто-то видел вообще зарплату в 2000 долларов в месяц. А еще лучше, если погиб российский солдат, и ему выплатили деньги за это. То есть люди, то, чего не сделала Украина. Украина не перестроила всю свою промышленность, о чем я просил еще 3 года назад, на военный лад. Полностью надо было перестроить. А мне писали в комментариях, это невозможно, потому что нас бомбят, и как можно под бомбами это делать? Окей, я не принимаю вот такого объяснение, но тем не менее, вам видно лучше, наверное, чем мне. Дальше. В то время как в России выплачивают хорошие зарплаты и хорошие подъемные людям, которые записываются, подписывают контракты на фронт, в это же самое время в Украине идет буссификация, которая наносит огромный, помимо всего прочего, огромный моральный ущерб. Я уже не говорю о том, что некому воевать. Мне так кажется, я могу быть неправ. Но давайте вернемся к статье. Да. Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Центра в Берлине, пишет: «Вопрос для российского правительства заключается в том, как перейти от военной экономики к гражданской, как вся экономика мобилизована на поддержку военных усилий». Мария Шагина, старший научный сотрудник, да, я это уже сказал. «Россия находится в тисках утечки мозгов, технологического спада и экономической стагнации», сказала Шагина. В этом контексте она добавила, что станет новым источником экономического роста. Военные расходы в сочетании с устойчивым потоком доходов от экспорта нефти помогли российской экономике бросить вызов прогнозам о крахе с тех пор, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года, когда большинство экономистов предсказывали длительную и глубокую экономическую рецессию в России. Хочу обратить ваше внимание, как часто эксперты или «эксперты» в кавычках бывают неправы. Все экономисты, все умные, все образованные предсказывали, что Россия не выдержит. А Россия всем показала средний палец. Я не рад этому совершенно. Но я это к чему? Что если человек называет себя экспертом, у меня это сразу вызывает подозрение. Я не начинаю его уважать больше. А если человека называют экспертом где-то там по телевизору или на YouTube-канале, и он кивает, да, я эксперт. Он у меня вообще сразу вызывает антипатию. Да, так вот, большинство экономистов предсказывали длительную и глубокую экономическую рецессию в России. Вместо этого валовой внутренний продукт страны упал всего на 1,4% в 2022 году и вырос на 4,1% в 2023 и 2024 годах, согласно официальной статистике. Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, это цитата, ему придется продолжить тратить на нынешнем уровне еще долго после окончания войны, сказал Янис Клюге, эксперт по России в немецком институте международных отношений и безопасности. Опять прямая речь. Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и к всеобщему разочарованию во многих российских регионах. Читаем дальше. Безусловно, российская экономика получит выгоду от завершения войны, включая потенциальную отмену некоторых санкций, улучшение торговых отношений и повышение деловой уверенности. Но сам конфликт создал экономические проблемы. Центральный банк поднял процентные ставки до рекордных уровней, чтобы противостоять инфляционному давлению военного стимулирования. России также необходимо продолжать вкачивать деньги в свой оборонный сектор, чтобы восстановить боевые возможности после значительных потерь в Украине. Это, по словам некоторых аналитиков, может обеспечить экономическую мягкую посадку при любом завершении войны. То есть промышленность, перестроенная на военные рельсы, будет продолжать работать, что хорошо для экономики, потому что нужно восстановить ракеты, снаряды и так далее. Танки, «Катюши». Президенту России Владимиру Путину потребуется пополнить арсеналы. Это значит, что военные расходы останутся высокими в течение пары лет после войны, сказала Александра Прокопенко, бывший сотрудник Российского Центрального Банка, а теперь научный сотрудник Евразийского Центра Карнеги в России. Мирное соглашение станет еще одним шоком для экономики, но шоком управляемым. Но поддерживать нынешний уровень военных расходов в мирное время будет сложно. В этом году федеральный бюджет выделяет, ну дальше пошли триллионы, 160 миллиардов долларов на оборону или более 6% ВВП, что сопоставимо с пиками советской эпохи. Все, хватит читать эту статью, там уже мы почти прочли ее всю, хотя нет, мы прочли, наверное, половину. Но все равно не буду читать дальше, но смысл ясен. Экономически заключение мира невыгодно России. То есть России не выгоден мир политически, не выгоден мир милитаристский, или как это сказать, с точки зрения военной, не выгоден мир с точки зрения экономики. Поэтому, конечно, Россия тянет время. Но они найдут все равно, они найдут какой-то компромисс. Но это будет не так быстро, как хотелось бы. Так, по ваши комментарии и будем разбегаться. Итак, Галина пишет, надо не только Министерство обороны отменить, а вообще Министерство образования отменить, а вообще образование, сэкономить миллиарды, как пить дать. Я понимаю, что это сарказм, но его отменяют на федеральном уровне. Но вы должны понимать, что будет дальше. Просто Трамп говорит, у нас United States of America, у нас Штаты. Это надо отдать вопросы Штатам. Вопросы образования в Штате должны решаться Штатами, а не федеральным министерством образования. Это не то, что отменить образование, как очень можно легко подумать. Яко, можете ли объяснить, почему an official website of the United States government без апострофа? Чат GPT знает. Я не знаю, я думаю, что, скорее всего, когда идет несколько существительных, то они рассматриваются как прилагательные к последнему существительному, то есть описанием. То есть поэтому, вероятно, не ставится S в конце. Я так думаю. Но если чат GPT знает, надо будет и себе спросить его. Может быть, вы знаете и можете мне сразу сказать, правильно ли я ответил или нет. РКДК пишет, какая экономика, если по суду людей восстанавливают на рабочие места? Для российской демократии война – это благо? Демографии. А для демографии, наверное, это не благо. Но бабы нарожают, сказано же было. Так, Макс Юэй пишет, почему во главе дочь поставили не доктора экономических наук? А почему надо ставить доктора экономических наук? Понимаете, мне кажется, что у многих, ну, у меня это было, у меня это прошло, есть какой-то, у многих из СНГ, есть какой-то пиетет перед человеком, который защитил, например, кандидатскую диссертацию. О, он кандидат наук, или она кандидат наук. На сегодня, когда я считаю, что кто-то кандидат наук или доктор наук, для меня это значит только одну вещь, что этот человек любит и умеет учиться, любит долго учиться, умеет поглощать много информации и выдавать другую информацию. Все. Он не умнее меня, он не лучше меня, он не красивше меня. Он просто доктор. Он просто потратил время на то, чтобы написать исследовательские работы. У меня на полке стоит 10 книг, в которых либо я автор, либо я соавтор. Но я не доктор наук, я не кандидат наук. Значит ли это, что я хуже, чем доктор наук, который защитил диссертацию по вопросам, связанным с программированием? Вы не представляете, какой труд я проделал, чтобы написать эти книги. Какие ресерчи, исследования, проверки и так далее. То есть нет пиетета у меня. Нет. Ну, то есть молодцы, если вам нравится учиться и вы хотите защитить диссертацию, be my guest. Пожалуйста. Но это не значит, что это люди какого-то другого уровня. И надо было поставить доктора наук во главе этой команды. Мне кажется, Илон Маск никакой не доктор наук, что не помешало ему стать самым успешным и богатым человеком в мире. Короче, не унижайтесь перед людьми только потому, что они защитили диссертацию. Так. Яков, чего бы тебе не прокомментировать, что 75% военных потерь теперь от дронов. В начале 22 года 75% приходились на артиллерию. Ну да, ну а что мне можно комментировать? Это, кстати, одна из немногих вещей, которые сделала Украина за эти 3 года. А именно, наладила массовое производство дронов. И молодцы в этом плане, конечно. Другое дело, что надо было всю промышленность Украины перестроить на военные рельсы. Как это происходит на самом деле в Украине, я не знаю. Может быть, кто-то знает, напишите. Ну вот, дорогие товарищи, дамы и господа, ladies and gentlemen, пролетел часик незаметно, как я вам и обещал. У вас настроение улучшилось, у вас устаканилось артериальное давление, ваши теслы подзарядились, и некоторые рубцы рассосались. Если у вас были рубцы, проверьте, тут же немедленно проверьте. Будьте здоровы, ставьте лайки, если хотите меня видеть снова. Я хочу вас видеть. Пока.